Доброе утро, друзья. Мы продолжаем наш эфир. И у нас в гостях, как мы и обещали на прошлой неделе, Елена Чудинова. Доброе утро.
Доброе утро.
Простите, мы проводим по-прежнему неприличную, плохую, порочную практику. Мы рассказываем людям правду о нашей истории. И когда в течение ряда поколений россияне росли на романтическом мифе о декабристах, который обрастал все новыми и новыми литературными, талантливыми подробностями, вдруг стало ясно, что историю-то вопрос мало кто знает. Госпожа Чудинова взяла на себя смелость пойти против вот этой сложившейся в советской еще литературной традиции манере романтического вздоха и на базе документов написала художественное переосмысление того, что было в ту эпоху. Напомню, что вот трилогия госпожи Чудиновой сейчас продается, и как раз третий роман посвящен вот декабрьскому восстанию.
Совершенно верно. Третий, но вот я так подумала, Владимир, чего мы не договорили в прошлый раз, я позволю себе пару минут сказать о двух предыдущих.
Хорошо, конечно.
Дело в том, что в каждой эпохе, ну, почти в каждой, у меня есть какой-то личный враг. Вот он давно уже помер, а я с ним воюю. Но при этом критерий моего личного врага. Нерон, например, был, ну, абсолютно омерзительным человеком, уж поверьте мне. Но, тем не менее, мне с ним воевать неинтересно. Почему? Да потому что, что бы он там ни вытворил, нас сегодня это глубоко не трогает. В сегодняшний наш день не тянутся его пакости. Все, он банкрот. А, к сожалению, пакости других исторических персонажей иногда тянутся в наш сегодняшний день, и, коль скоро я не абстрактный книгачей, а писатель, прости господи, актуальный, то меня интересуют только те фигуры, которые нам умудряются портить жизнь и сейчас. Поэтому весь мой роман «Ларец», ну, конечно, подростки проглатывают, не замечая, что он набит там некоторыми идейками. Но там сюжет, ну, я же хитрый человек, я подсовываю все в виде мушкетерщины такой вот. А там вот за этим еще кое-что стоит, но на самом деле это моя личная война с Иваном Грозным.
Так.
Потому что этот персонаж нам и по сей день пакостит. С того момента, как его пытались сделать красивым мифом, отлакировать, причесать, приукрасить. Дело в том, что я отношусь косвенно, но все-таки немножко отношусь к исторической школе академика Веселовского. Я училась у Кобрина, у Владимира Борисовича Кобрина, а Кобрин учился у Степана Борисовича Веселовского. И вот Веселовский, он каждую ночь ждал ареста в своем доме 13 на Ленинском проспекте. Но каждое утро шел в Институт истории и писал новые статьи о том, что опричнина была колоссальной мерзостью для русских людей и русской земли.
Напомню, мы продолжаем беседу с замечательным писателем, историком госпожой Чудиновой.
Итак, еще два слова о Грозном. Сталину понадобился этот красивый лакированный пряник омерзительного вкуса на самом деле, и он его сделал. А сегодня тоже, в силу того, что много у нас проблем, много нестроений, кому-то хочется все их разом решить, разделив всех на земщину и опричнину, и чтобы вот опричнина могла земщину гвоздить как хочет. И пытаются снова эти
при
все мифы...
каждый видит себя опричником, наивно.
Конечно.
Надеюсь, что сосед окажется как раз...
Да, разумеется, о чем, собственно, и речь. Вот Михаил Леонтьев ресторан «Опричник» открыл. Они там в дружеском кругу всякие трактаты пишут о том, как здорово быть опричником. Опричнику, может, и здорово, хотя лично я и опричником бы быть не хотела. Но меня, пожалуйста, в земщину. Так что идейный посыл моего романа «Ларец» на самом деле моя личная война с Иваном Грозным. Что же касается Лилеи, тут мы немножко сейчас подойдем ближе к декабристам, потому что тут враг у меня немножко не такой конкретный, их много. Это блистательные, образованные энциклопедисты. Вот те самые блистательные люди, которые, например, думали, что метеориты – это выдумка попов неграмотных, которым надо чем-то пугать крестьянство темное. И вот они придумывают всякие метеориты. Ну, ясно же любому разумному человеку, что никакого метеорита не может быть. Так что энциклопедисты разумом не пользовались, они ему поклонялись. И вот тут вот еще, ну, не хочу присваивать эту шутку, это достаточно расхожее место в историческом как бы мире. Вот, но тут еще я вступаю в одно интересное противоборство. Вот не приходилось ли вам замечать, что как в русской литературе, например, не только в русской, кстати, образ иезуита мелькнул, так обязательно он какой-то противный вот, до невозможности. Вот,
иезуитов не любит русская литература.
Вот Лев Толстой, например.
Да и в русском языке даже осталось. А ты иезуит.
И вот и слащавый-то он, и лицемерный, да, вот сразу. А мы не знаем,
вот интересно
что...
было себе представить слащавого лицемерного Игнатия Лойолу. Вот уж не близкий образ.
И корыстолюбивый, только вот ему бы кого-то в свое католичество обратить, денежки загробастать, и вот такие противные все. А ведь, кстати говоря, Элен... у Льва Толстого это же пасквильно довольно интересную Зинаиду Волконскую, образованнейшую женщину. Так что...
Толстой не любил образованных женщин.
Не любил. Это, по-моему, он вообще женщин. Я ничего не говорила. Вот, ну, как-то вот он так вот все любил, чтобы знали свое место, а не там где-нибудь за лавкой, за печкой. Вот, но дело в том, что я тут впервые пытаюсь бросить еще одну такую маленькую перчатку в моей книге «Лилея» и в моей книге «Декабрь». Впервые в русской литературе на сцену выходят положительные иезуиты.
Это не страшно, но все-таки давайте, чтобы народу объяснить, в чем суть. Чего реально хотели декабристы?
От того самого, что сделали во Франции энциклопедисты. То есть они хотели потопить страну в крови. Они хотели именно того, что наступило спустя столетия. Причем их нельзя оправдать... даже каким-то идеализмом, тем, что они думали, что вот будет все хорошо, потому что на памяти даже не дедушек, а родителей кровь лилась просто потоками. То есть реки Франции были красны от крови, и что делалось, я там страшные в «Лилее» вещи пишу, действительно омерзительные, действительно страшные, но я там делаю такое отступление, что, клянусь честью, ни одной мерзости я не придумываю.
На основании чего вы делаете такой вывод во зрении декабристов?
Ну, строго говоря, на основании их же собственных высказываний. Например, у них существовал список... подлежащих к истреблению членов царского дома с женщинами, с детьми, То есть этот список занимал более трех десятков, насчитывал более трех десятков лиц. Ну, ведь это же для, мы же с вами понимаем, это же для общественного блага. Ну, чего не сделаешь ради общественного блага? Ну, как...
Говорят, что не хотели освободить крепостных. Установить демократические свободы, дать свободу собраний.
Знаете, они очень нервничали. Они страшно нервничали, что Александр успеет это сделать раньше. Потому что освобождение крепостных – это был такой козырь колоссальный. И вот, кстати говоря, интереснейший нюанс. Почему-то у нас никто не любит знать... что в германских землях крепостное право во многих закончилось на 20-15 лет только раньше, нежели в России. То есть никакого такого вот уж кромешного ужаса, присущего именно России, в крепостном праве не было. Да, это, конечно, не пряник, не подарок. Но
тем не менее, все-таки каковы были их политические взгляды? Значит, они хотели уничтожить часть царской семьи почти там полностью и перейти к какой форме правления?
К наследственной диктатуре. Это разрабатывалось как один из самых лучших вариантов. То есть, по сути говоря, к власти номенклатуры и чисто оруэлловское равенство всех. То есть все там как вот при Ким Чен Ире, то есть, извините, при кхмерах я оговорилась, там одна рубашка, одни штаны, одно место в бараке и определенное количество номенклатурных семей, которые имеют некоторые блага, ну, даже не такие уж большие, но на фоне все же познается в сравнении. И всем хорошо. То есть... совершенно вот, невообразимо то, что все, о чем я говорю, можно прочесть в учебниках, можно прочесть в книгах, можно прочесть в интернете. То есть я не придумываю какую-то там альтернативную историю, я всего лишь предоставляю факты наши. То есть вот, например, Якушкин говорил... относительно, а нет, пардон, Каховской, говорил, что с этим царским семейством рассуждать. Резать, да и все тут. Вот резать, да и все тут. То есть, ну, мы же знаем, и они должны были знать, что механизм террора, начавший с самого верху, пойдет. И более того, даже и на них-то самих дорогих, любимых перекинется в конце концов.
Резать должны были по решению суда или достаточно было воли заговорщиков?
Да какая там суда? Какое там решение суда? Ну, помилуйте, как во Франции. То есть все этот механизм был только что изучен, только что откатан. И тем не менее он... их не устрашил. Почему он их не устрашил? Потому что у этих людей, кстати, так же, как и у революционеров 17-го года, были колоссальные личные амбиции, во многом неудовлетворенные.
Почему им не удалось захватить власть?
Ну, прежде всего, я считаю, божьим промыслом. А во-вторых, этот день, когда была попытка захвата власти, состоял из цепи невероятных случайностей. То есть, например, они же утверждали, что Михаил Палыч, великий князь, в цепях, что он верен брату Константину. И таким образом, как бы они поднимали солдат намеренно, ложью поднимали на царя Каина, который родных братьев готов истребить. А в это же время на заставе на Нарвской ждали Михаила Палыча, чтобы перехватить. И чудом Перовский как раз приехал... и укрепил эту заставу, потому что, ну, не получилось. Они его ждали перехватить, потому что, ну что же, это появляется Михаил Павлович, говорит, да вы что?
Я
только что от брата моего Константина, и какие между нами братьями убийства, какие счеты? И не получилось. Не получилось перехватить Михаила Павловича. Он все-таки успел себя показать. Кстати, стрелял в него Кюхельбекер. И, кстати, не был за это приговорен к смертной казни. То есть, вот когда у нас, я, как говорится, я плакаль. Когда я читаю, какой жестокий этот ужасный Николай Павлович, вот в Англии там сидели на кухне незадолго до этого и болтали, вот как бы неплохо было вот эту власть сменить, какую-нибудь другую свою, то есть поставить, как было бы замечательно. Заговор Катта-стрит назывался. По-моему, человек 200 перевешали. А у нас пятерых.
5533-Вести, мы говорим о декабристах. Считаете ли вы, что декабристы это были люди, которые мечтали о России добра? Или вы понимаете, что все было совсем не так просто? Итак, вы за декабристов или против? Актуальный вопрос даже сегодня. Довольно часто, когда рассуждают о российской истории, то постоянно противопоставляют такой демократический путь развития истории и монархический путь развития российской истории. И традиционно советская власть любила декабристов, потому что им казалось, что это такой путь борьбы с монархией. Забавно, что тема русской монархии регулярно встает, при этом иногда довольно странных граждан. То есть, вежливо говоря, например, сейчас Борис Абрамович Березовский предложил на царствование принца Гарри, ну, который Генри.
Харри,
который принц Харри.
Я ему понимаю.
Английский, да. На ваш на какой? На российский, конечно. Ну, естественно. Это, что, Березовский в Англии же предложил?
Я не знаю, там у него сложно все очень.
Да. Ну вот. То есть случай у него такой, какой есть, да. А, то есть, ну, тем не менее, вопрос остается интересным. Итак, 5533-Вести. Может, монархия нужна? Но почему монархия плохая, пытались регулярно нам объяснять, в том числе и благодаря декабристам. Итак, 5533-Вести, нужна нам монархия или нет? Спрашивают, Некрасов ошибался?
О, мой любимый вопрос относительно жен декабристов. Мой любимый миф. Дело в том, что жены декабристов на самом деле были, вы думаете, я сейчас скажу что-нибудь про них плохое? Нет. Ни в коем случае были замечательными, самоотверженными женщинами русскими, ну, правда, и француженки тоже среди них были. Но в их поведении не было абсолютно ничего нового. То есть эта социальная модель всегда существовала на Руси. Муж проворовался. Его ссылают куда-нибудь, где белые медведи ходят. Жена собирается, подхватывается с детишками, едет к ним, с ним. Чем, собственно, убийца лучше вора? По-моему, все-таки вор даже как-то вот чисто, мне кажется, что вор даже как-то лучше. То есть они повели себя ровно так, как вели себя все русские женщины до этого. Венчанная жена, так положено, ну да, последний
судьба
негодяй,
такая.
Но ну что поделаешь, ну уже не развенчаешься, значит, иди за ним в Сибирь. То есть каким образом вдруг показалось, что они явили какой-то новый, неслыханный образец женского поведения, вот это меня повергает в невероятный восторг.
Следующий такой важный вопрос. А кто погиб на площади тогда? То есть, кто начал первый стрелять? Сколько людей погибло?
А погиб прежде всего герой войны Милорадович. Но мы в прошлый раз с вами говорили о том, что герои этой войны, собственно, были по другую сторону этого миролюбивого Корея, как выразился один советский писатель, что злобное царское правительство обстреляло миролюбивое Коре бунтовщиков. Так вот, в этом миролюбивом Коре находилось очень мало героев войны. Там находился Каховский, который, как я уже рассказывала, мародерствовал вместе с французами. Там находился Оболенский, который до 20 лет отсиживался за печкой. Это в те-то времена, когда 14-летние мальчишки погибали за отечество. А вместе с тем мы знаем какие-то ярлыки Бенкендорф. Это сатрап. Сухозанет, это вообще непонятно кто, но кто-то нехороший. Николай, это солдафон, ну, это понятно все. Ну, то есть, зная ярлыки, мы на самом деле ничего не знаем. А вот Бенкендорф-то какой герой. Вот так глянуть хотя бы Википедию какую-нибудь, так ведь в изумление впадешь. Сколько за ним всего. Сухозанет какой герой. То есть, настоящие герои шли за законным государем.
Но, тем не менее, кроме Милорадовича погибло-то много людей.
Да, разумеется. И до последнего момента государь Николай Павлович отказывался стрелять из пушек. То есть его уже убеждали, его уговаривали, говорили: государь, они убивают, люди гибнут, нельзя.
На момент применения царскими войсками, оставшимися верными присяге, орудий, сколько людей погибло, известно или неизвестно?
Несколько человек из, собственно, атакующих. Но вот прежде всего такой вот культовой фигурой, о которой мы ничего не знаем, был Павел Панюта. До 17-го года его кирасу, его седло хранили в полку. Ну, вот такие были на самом деле герои. А из мирного населения, конечно, ну, там рикошетило, там все, кого-то подавили, то есть, ну, конечно, было всяко. Но на самом деле больше всего бунтовщиков погибло не когда было приказано обстреливать Корей, а когда была предпринята последняя попытка захватить
Петропавловскую
крепость. Да, вот вы-то знаете, но обычно же об этом ничего не знают. Вот, понимаете, поэтому, как вы справедливо заметили, мне немножко трудно говорить, потому что я все-таки несколько лет была в этой теме, и мне кажется, что это само собой естественно. Но ведь была же попытка, а если бы удалось захватить Петропавловскую крепость, то тогда бы вспыхнуло на юге, потому что очаги-то мятежа тлели тут, там. Ну да, Пестель был арестован раньше, Муравьев был арестован раньше, но заговор был настолько многолик. И вот меня потрясает совершенно невероятное великодушие государя Николая Павловича, который не захотел разматывать все эти клубки. И у меня есть сцена, где он просто швыряет в огонь все, что касается Пушкина. И на самом деле он только не своей рукой швырял, но по его распоряжению действительно все, что касалось Александра Сергеевича Пушкина, было вынуто из дел и уничтожено, сожжено. Это правда.
Но Пушкин-то уже к 25-му году отошел полностью ведь от декабристов, ну, по крайней мере, как говорят.
Да кто же их знает?
Ну, теперь-то уже точно никто, так как дела сожжены.
Дело-то толком не расследовалось. У меня герой из-за этого обиделся на государя и в отставку уходит. Он говорит: ну что же вы меня по рукам и ногам связываете? Я должен все это раскопать. А тот говорит: нет.
Как себя вели декабристы на допросе?
Ну, уж это-то, мне кажется, известно всем. Хотя, кто знает. Сегодня особенно такая школьная программа, что я уже ничему не удивлюсь. На самом деле был один человек, Михаил Лунин, который вел себя на допросах блистательно, мужественно, гордо.
Это тот самый человек, который, насколько я помню, бросал же вызов в Париже члену царской семьи.
Да он и не только в Париже.
И заставил того принести свои извинения.
он и в России тоже бросал. В общем, ну он Лунин...
Ты что так на меня смотришь внимательно?
Лунин — это совершенно особая личность. Я его, кстати, просто не трогаю, потому что, ну, не хочется мне его со всей этой шатей смешивать. А вот как вели себя
но
остальные?
Но он на площади ведь и не был.
Нет, на площади он не был, но он начинал с того, что хотел тоже устроить цареубийство.
Конечно.
Партию в масках на Царскосельской дороге,
да,
он
да,
так
да,
это
да,
называл.
Да.
И как вели себя остальные? Якубович вдруг хотел оправдаться, почему он всех подвел, почему он не повел матросиков на зимний. И ему принесли в камеру газету. Он... Вы же, кстати, зачем ему дали иголку, это другой вопрос. Он этой иголкой наколол целое послание между строчками. И что же? Он понял просто, что газета мятая, значит, ее носят по разным камерам, не каждому свою дают. Он думал, что таким образом она попадет к собратьям. Попадает она к Каховскому. Что делает Каховский, который кается, кается, плачет, рвет на себя рубаху? Он тут же бежит с этой газетой, зовет надзирателя и показывает. Вон, видите, что Якубович делает?
Мы продолжим через несколько минут. И хорошая фраза. Основной кредитор декабристов – императорская семья. Старушку-проценщицу хотели грохнуть. А у Пестеля неплохая была идейка. Майн кампф отдыхает. 5533 Вести. Сейчас вы слушаете восстановление исторической справедливости и такие разоблачения мифов. Вот не исторические, а политические разоблачения мифов вы услышите 25 мая в Амхате. Там я буду зажигать 730-730-0 и 258-400. Ну а сейчас мы продолжаем беседу с госпожой Чудиновой, которая написала трилогию принципиально по-другому, открывающий глаза классическим русским интеллигентам на, по крайней мере, некоторые аспекты нашей истории. Итак, вас хвалят. Вот эта женщина, Владимир, остроумная, привлекательная, обожаю. Владислав Балаш. Так держать очень полезной информацией. Чтобы знать, чтобы судить о роли декабристов, нужно знать правдивую историю. Монархия не нужна только в Англии. А, как жаль терять идеалы детства, но правду знать необходимо, чтобы понимать историю своей страны. Обязательно прочитаю книги Чудиновой. Владимир Анатольевич, спасибо за интересную программу. С уважением, Ксения. Какая своевременная трактовка истории. Поздравляю, пишет Александр. Вы знаете, документы и факты не бывают своевременными или не своевременными. А в царе Путина тогда это не монархия, а олигархия чистой воды. Как может быть Путин царем? С какой радостью? Это, знаете, надо быть помазанником Божьим. Это... Не так все просто. Там надо с кровушкой договариваться. Либо определенную процедуру проходить.
Строго говоря, вот вы тут упомянули, что Майн кампф, заговариваюсь, отдыхает.
Применительно...
А вот, Владимир, а вы знаете, что он очень тесно общался с Аракчеевым?
Ну, там вообще же в этом была проблема, которую потом довольно жестко Николай... Ну, Николай ничего не делал жестко, но, скажем так, шпынял, потому что ведь на самом деле декабристов просмотрели. То есть не могли поверить. И тот же Милорадович просмотрел, и тот же Аракчеев заигрался и просмотрел.
А просмотрел ли Аракчеев? Я или в этом
раз,
вообще
или
сомневаюсь.
Или как раз такая игра была. На два фронта.
Самый опасный момент, когда государь покидает столицу, Аракчеев вдруг начинает устраивать какой-то безумный спектакль. Там его наложницу убили, и он бросает все, бросает город, ходит в замызганном кровью платочке, засекает до смерти, устраивает сыск, в общем, занимается незнамо чем, но только не своими прямыми обязанностями. Странно немножко, правда?
Ну, особенно то, чем потом завершилась Аракчеевская идея, это вечная борьба Аспиранского и Аракчеева, которые, к сожалению, в российской истории регулярно побеждают Аракчеевы.
Ну, увы, но вообще узнаете не только русские...
Поговорим с Еленой, судя по взглядам остальных.
Не только в русской истории, к сожалению, с историей творится не весть что. Мне, например, очень нравится такой термин блистательной английской ученой Джозефины Тей, она же и автор многих романов, Тони Пенди. Что такое Тони Пенди? Город в Южном Уэльсе. Там было кровавое подавление, восстание валлийских шахтеров. В них стреляли безоружных, и во всем был виноват Черчилль. Уинстон. Это было в 10-м году. Тони Пенди до сих пор не прощают Уинстону Черчиллю. А на самом деле Уинстон Черчилль, он тогда был министром, его умоляли ввести войска, потому что там хулиганы громили витрины магазинов и винные погреба. И в городе творилось незнамо что. И его умоляли, он ввел полицию, которая практически безоружной, только рукоприкладством вот этих всех гордых валлийских шахтеров уняла. И с этого момента пошло вот это вот самое Тони Пенди, в котором мы все купаемся до сих пор. То есть, причем, что самое интересное, мы не занимаемся сейчас альтернативной историей, все факты лежат на поверхности, все факты известны. В Шотландии, например, есть памятник двум женщинам, которых сожгли за их верность пресвитерианству. Нет, не сожгли, извините, утопили. Утопили. А их на самом деле посадили за шпионство в пользу Голландии в момент военного конфликта. Они подали прошение о помиловании, и по причине принадлежности к к прекрасному полу их помиловали. Но... И документы об этом есть.
Ну, кто хочет читать документы? Вот пишет: вы, я вижу, Елена, сторонник романа германского «Иго», который превратил нашу страну в тюрьму народов. Декабристы были первые люди из образованной интеллигенции, которые задумались о судьбе нашего ободранного, измученного народа. И какие еще друзья иезуиты? Очнитесь. Татарин Невский сейчас бы получил приступ. Только давайте уточним, что никогда декабристы не были интеллигентами. Они все-таки были аристократами.
Некоторые, ну, в большинстве, некоторые не дотягивали, как Якубович, например, но в целом да.
Но все равно дворянство.
Ну да. Хошь какое, хошь закудалое. Но, вы знаете, вот тут вот просто вся сумма обвинений, которые мне предоставляют обычно. Тут и татарин Невский, тут и, ну, понимаете, ну, это невозможно. Понимаете, то есть тут надо сидеть несколько часов с человеком, вот говорить. Ну, тюрьма народов. Вы знаете, по-моему, у нас была замечательная тюрьма народов. Если Гаврила Романович Державин – это так, пустяк, если Михаил Ломоносов, взмывший на социальном лифте – это ерунда, это гнусные последствия романовского ига, то, пожалуйста, дайте мне такое романовское иго и побольше.
То есть вы монархист?
Безусловно. Вы знаете, я считаю, что существует только три формы правления. За все время человечество четвертой не изобрело и не изобретет. Это либо демократия, в общем-то, жить при ней можно, но уж слишком много уж слишком важны в ней деньги. То есть это, по сути, тельцократия. Неравенство по золотому тельцу. Я это не очень люблю. Монархия, которая тоже может быть не самый справедливый институт, потому что, ну, все-таки приятнее родиться дворянином, да, чем крестьянином.
Чем не родиться?
Это все понятно. Ну, в общем, монархия, как бы, может быть, она не самая справедливая, но самого-то справедливого в нашем грешном мире вообще нет.
А третья
Или,
форма?
Разумеется, тоталитаризм. И вот, вот хоть вот мы, что бы мы ни делали, мы ничего четвертого не придумаем. Поэтому выбирать надо из трех. Мне ближе монархия, потому что все-таки и неравенство какое-то, ну, более благородное все-таки, чем по деньгам. И все-таки свободы больше.
Ну, это очень философский вопрос, потому что нравится или не нравится, но монархия рухнула. То есть есть всегда простой вопрос. Если все так было хорошо, почему же она рухнула? Но это тема отдельной, большой, серьезной дискуссии. Можно все сводить к заговорам, можно все видеть проявление. Но де-факто на рубеже 20 века стало ясно, что та форма правления, которая тысячелетиями существовала в цивилизованной Европе, ну, в разной степени Европе, разом пришла к концу. И это было не случайно.
Да в 19 веке вообще все трещит и идет наперекосяк.
Ну, конечно,
это страшный век.
Это и завершилось Первой мировой войной, которая де-факто послужила таким рубиконом. Форма правления, существовавшая тысячелетиями, исчезла. То есть стало ясно, что, увы, все, этого уже больше никогда не будет.
Ну да, и глаза монархов остекленели, увидев этот ужас, и уже никогда не стали краски так яркие. Согласна. Теперь
и
надо как-то придумывать.
Тогда же сказал Фрейд, то, что его учение не имеет никакого смысла, потому что ужас окружающего мира превосходит все кошмары подсознания. Да, и тогда он отказался от своей теории. Итак, на этой высокой ноте мы завершаем экскурс в историю. К чему я это делаю? Да, у госпожи Чудиновой сложные для многих взгляды, потому что они требуют изучения документов, а сложный голос. Я просто хочу, чтобы вы поняли, истина – это не то, что каждый день вам льют в уши. Истина, она требует усилия для познавания. 5533 Вести, продолжайте слушать Вести ФМ, и вы всегда будете в курсе событий.